Слава Богу, что Бог продлевает нашу физическую жизнь, дает возможность развиваться духовной жизни, живя на земле. Сегодня мы с вами, по милости Божьей, продолжим наше размышление над стихом, записанным в 1 Петра, 2 глава, 9-10 стихи. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Кто помнит, мы начали эту тему еще до праздников, и потом в празднике, так сказать, у нас получился перерыв. Мы рассуждали над этим стихом, над девятым. Сегодня мы продолжаем это рассуждение. Если Бог позволит нам еще однажды, мы возвратимся к этому стиху в третьей теме. Очень коротко напомню, что мы говорили как раз о том, что Бог в своей любви подарил нам это состояние, которое здесь описано. И это не просто что-то такое нереальное, не просто что-то в будущее. Это то, что сегодня даровано каждому христианину. Это фотография Бога о нас. Истина о нас, мы называли эту тему. Конечно, есть некоторые смущения, особенно на предмет вот этого определения. Новый род избранный, царственное священство. И здесь некоторые говорят, царственное священство здесь или все-таки в вечности. Может быть, слишком, если мы говорим здесь. Меня заставило это еще раз пересмотреть эту проповедь. Я хочу попробовать аргументировать, что говорит этот стих все-таки здесь или в вечности. Во-первых, мы встречаем это же самое в Откровении, я не буду зачитывать, написано, что Он соделал нас царями и священниками. Это дополнительный текст. А дальше давайте попробуем ответить на ряд вопросов и потом ответить на наш заданный, и больше мы не будем размышлять о прошлой теме. Но вы род избранный. Скажите, избранный сейчас или в будущем? Сейчас. Народ святой сейчас или в будущем? Уже меньше отвечают. Но сейчас, конечно. Люди, взятые в удел, сейчас или в будущем? Дабы возвещать совершенство, сейчас их возвещать или в будущем? Вызвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, сейчас Он нас вызвал или когда-то вызовет? И теперь, заметьте, вот в этом стихе есть еще одна фраза. Находится она прямо в центре, но не в центре, а где-то между. Царственное священство. А это в будущем. Но никакой постепенности, никакой логики, никакой поэтапности, конечно, здесь не найдешь. Очень похоже, что все это относится к тому, что Бог подарил нам сейчас. Возможно, мы настолько отстаем от Божьей милости к нам, что мы, конечно, говорим, да нет, это многовато. Многовато царственное священство. Проще считать себя никем и жить как никем. А Бог говорит, а я вот вас. Вот верьте вы, не верьте. Не в будущем, а сегодня считаю царственным священством. Назвал так. И так с вами общаюсь. И на этом уровне с вами разговариваю, и на этом уровне даю вам задание. А там уже... Как мы на это реагируем, как мы себя считаем, это, конечно, вопрос нашего духовного возрастания и пути каждого из нас. Итак, давайте мы продолжим наше размышление, читая этот стих дальше. «Дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Оказывается, все, что мы говорили ранее, и кто-то уже вспомнил, наверное, прошлую беседу, и царственное священство, и наша святость, и взятие в удел, и избранность, она имеет цель. Другим словом, более объемным, она целесообразна. Она не просто так, вот чтобы я сказал, слушайте, родненькие, вокруг живущие меня люди, я святой, имейте в виду, относитесь ко мне как положено, вы грешники. Нет, совсем не для этого. Все, что мы перечислили выше, все, что Писание открывало нам раньше, говорит о том, что это все имеет цель. И дальше говорится, также открыта эта цель. «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Бог все это соделал со мной, с вами, с каждым отдельно, назовите себя, чтобы через этого человека, через эту группу людей возвестить миру совершенство призвавшего. Писание говорит, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Что это значит? Бог по своей любви и милости, Он предлагает нам не что-то просто говорить о Нем. Ну, что-то я слышал о Боге, ну, что-то я знаю. Он предлагает нам говорить, как детям света. Он говорит, я вас призвал из тьмы в чудный свой свет. Вы теперь не во тьме. Вы уже призваны. Вы совершенно в другом состоянии. Вы те, кто на жизнь смотрите с позиции дня, а не ночи. Вы не те, кто вынуждены всю жизнь спотыкаться и не понять, что к чему и почему, кто такой Бог, кто такой человек, что такое грех и какова вообще судьба человечества. Вы те, которых я вывел из этой тьмы, чтобы в этом свете вы вдруг увидели все очертания находящихся вокруг вас предметов ясно, как они есть на самом деле. Представьте человека, который был где-то в чулане, его теперь выводят на залитую солнцем террасу. Это же совсем другое состояние. Он же может теперь, придя к тем людям, что-то им рассказать, каков мир по-настоящему. Мир – это не погреб с картошкой. Мир намного шире, намного больше. Поднимите, люди, глаза к небу. Посмотрите вокруг себя, от маленького жучка до большого кедра на Ливане. Рассмотрите все это, и вы увидите, я говорю сейчас физически, но точно так же и духовно. Физический мир прекрасен, даже пораженный грехом. Духовный мир более прекрасен. И Бог хочет, чтобы мы о нем возвестили. Как-то однажды мне с ребятами, они даже находятся сейчас здесь на балконе, посчастливилось посетить одну пещеру, еще не оборудованную пещеру, здесь в районе 11 километра в Гузерипле. Может, кто-то знает эти места. 50 метров протяженность этой пещеры, мы веревкой ее смерили. И когда мы залезли туда, в самый конец этой пещеры, я предложил ребятам, говорю, давайте выключим фонарики. Вы представляете, что за ощущение? Ни малейшего источника света. Сама щель в эту пещеру очень узкая, и туда уже не доходит свет. Кромешная тьма. И представьте, что без фонариков мы двигаемся дальше. Там очень узкие проходы. Все мы вывозились в грязь. Там вода, там такие скользкие стены. Но там мы не видим друг друга в грязи. И только тогда, когда мы повыходили наверх, мы можем рассмотреть друг на друга. Вот это на кого ж ты похож? Только при свете можно увидеть все, что было сделано во тьме. И оценить это. Во тьме определить, кто ты есть, куда идешь и что с тобой будет, просто невозможно. Людям, живущим во тьме, невозможно правильно оценить самого себя. И поэтому Бог говорит, вот те, кто вышли наружу, они могут крикнуть туда в пещеру и сказать, слушайте, ребята, да вы все там грязные. Мы грязные, мы не согласны с этой позицией. Да согласны вы, не согласны, вы просто все грязные там. Мы были грязные, мы когда вышли на свет, мы поняли, что мы все вымазались. Вы точно такие же. Вы не можете быть во тьме другими. Вы пещерники, вы затворники, так сказать, греха, и он откладывает на вас свои печати, и ничего вы поделать не можете. Все, что вы можете, ответить на призыв выйти на свет. Еще интересно отметить в этом месте, что говорит Писание, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Это не просто свет, это чудный Божий свет. Выходя из пещеры, мы выходили на свет, так сказать, исходящий из Солнца, центра нашей Солнечной Вселенной. Это относительный свет, физический свет. Бог говорит, я вас призываю в свой и чудный свет. Как-то однажды с Виктором Ивановичем мы занимались в планетарии. Мне очень запомнился этот маленький эпизод. Мы включили пушку. И стояли, что-то разговаривали, Виктор Иванович подошел и говорит, сколько пыли в планетарии! Мы ходили и не думали, что столько пыли в планетарии, но вот на этом прожекторе пушки, вот здесь тоже можно будет рассмотреть, мы живем полностью в пыли, вокруг нас столько пыли, этих маленьких частичек, но мы их не видим и не знаем. Мы ими свободно дышим и собираем их в наших легких. Только яркий свет высвечивает жизнь такой, какая она есть. Все ее маленькие нюансы. Только Божий свет, только те, кто приведенные в Божий свет, могут видеть грех такой, какой он есть. Не просто перечислить в грехе самых сильных пять, которые мы говорим, пьянство, курение, прелюбодеяние, матершинные слова или еще что-то, и закончили греховный перечень. Нет. Он фиксируется на уровне маленьких летающих частиц в нашей жизни, которые портят наши духовные легкие. Но это все возможно только при Божьем чудесном свете, при Божьем откровении и при Божьей истине. Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Что значит слово совершенство? Что же в конце концов мы должны возвестить этому миру? Я не знаю, что вы думаете по поводу этого текста и по поводу этого слова. Я долгое время не мог понять. Общались с братьями, беседовали. Меня смущало само слово совершенство в ее форме не совершенство возвещать. Ну, совершенство понятно, что Бог вот... А совершенства, как бы множественное число, совершенства. Понять этот текст помогает еще один текст в этих же посланиях Петра, только теперь уже второе послание Петра, 1 глава, 5 стих. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель». В добродетели рассудительность. И дальше вы помните такое перечисление. В рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Здесь в 5 стихе мы находим такое слово. Покажите в вере вашей добродетель. При детальном исследовании этих слов оказывается, что добродетель и совершенство – это синонимы. Они происходят, это разные оттенки одного и того же слова. Их не сразу видно вот так, потому что, может быть, нелегко заметить, если невнимательно смотреть. Это разные оттенки одного и того же слова. Другими словами, если нам переходить к нашему тексту, чтобы было понятно, Бог хочет, чтобы Божьи добродетели мы могли возвестить людям. Как мы спрашиваем? Что это значит? Все те Божьи качества, милосердие, любовь, святость, все те Божьи дела, которые Он совершает на земле своей силой и могуществом, Божье величие, Божью суверенную власть, Бог хочет, чтобы мы как-то донесли людям, дабы возвещать. Нам понятно слово «возвещать», и мы говорим, понятно, как возвещать. Как? Просто пойти и рассказать им, люди, Бог вас любит, люди, Бог благ, люди, вам надо покаяться, потому что Бог милостив и вас может простить. Это правильно, но это полуправильно. Это часть того, к чему нас Бог призывает. Если говорить по Петру, по второму посланию Петру, о чем мы упомянули, покажите в вере вашей добродетель. То есть вот эти совершенства, которые имеет Бог и которые Он дарит каждому своему дитяти, Он хочет, чтобы они проявились в жизни, чтобы люди и услышали, и увидели в нашей проявленной вере, в жизни веры нашей, Божьи добродетели. Чтобы они увидели, что Бог и вправду любит людей. Почему? Потому что его маленький ребенок, даже ошибающийся, а он уже пытается любить ближнего и прощать врага. Потому что эти люди, которые становятся христианами, они такие разные, на разном духовном уровне, но они учатся и вмещают друг друга. Слушайте, говорят неверующие друг другу, Бог и правда любовь. Если Он мог моего соседа изменить и из пьяницы сделать любящим человеком, Бог и вправду любовь. Если... Эти христиане без особых причин, без особых корыстных целей почему-то делают нам добро, похоже, их Бог милостив, говорят люди. Бог хочет, чтобы мы о нем рассказали, каков он, и показали, каков он. Просто прийти к людям и доказывать, каков Бог, и доказывать доктрину нашего братства просто ни к чему и незачем. Люди хотят увидеть Божьих детей, а через них и самого Бога. Я не хочу умолить одно или другое. Есть плюс и в этом, но они должны работать вместе. Как-то один брат рассказывал и говорил, что я учился где-то в каком-то учебном заведении, там были неверующие ребята, но я им не говорил о Боге. Но однажды в доме молитвы я увидел этого человека, который учился вместе со мной. И после того, когда он стал посещать собрания, мне стало очень стыдно. Что я скажу ему? Я однажды вынужден встретиться с ним, и он скажет: «Ты христианин? Что ж ты скрыл от меня истину? Почему ты мне ничего не рассказал?» Люди ждут, и людям нужна истина. Это я говорю об уровне сказать. И это надо делать. Но с другой стороны, если мы говорим о любви, не любя, если мы хотим людям объяснить, что такое милость без милосердия, мы никогда никому ничего не объясним. Объяснять на словах, разбирать суффиксы и корни, что такое жертвенность, пожертвовать, все мы можем объяснить. Но если мы сами не знакомы с тем, что такое жертвенность, мы людям просто не можем сказать о жертвенности. У нас нет этой возможности и способности. Мы не можем передать это практически людям. Итак, мы призваны возвещать и нашими словами, и нашей жизнью. Рассказывают об одном христианине. Попал он в зону. Это было еще в те времена, когда наших братьев, старших наших отцов, дедов преследовали. И просто за вероисповедание, за поклонение живому Богу их сажали в темницы, в тюрьмы. Когда его посадили в тюрьму, проработал он несколько дней, и он заметил, что все работающие в зоне настолько сильно устают, работали они где-то там, в мокрых таких местах, копали землю и так далее. Они приходили уже полностью изнеможденными, они бросали всю свою одежду где-то там в сушилку и ложились спать. Утром они вставали, и, конечно, она не могла просохнуть, они опять одевали ее мокрой. И сердце этого христианина, который знал, что есть такое возвещать слово, возвещать совершенство призвавшего вас, привело его к тому, что он однажды встал ночью, пришел в эту сушилку и всю ночь сушил эти вещи. Он их поворачивал разной стороной, эти кирзовые сапоги или ботинки, эти портянки и бушлаты. И к утру они почти более-менее высохли. Когда вся эта казарма утром оделась, они были удивлены, вещи сухие. Он повторил это же следующую ночь. Их это настолько удивило. Они расспросили и узнали, кто вставал ночью и кто был в сушилке. Они узнали за него, и они его привели к вору в законе. Ну, это тот, кто командует внутренней жизнью, простыми словами, там, в зоне. Он его спросил: «Ты правда это делаешь?» Он говорит: «Да». «Зачем ты это делаешь?» «Меня так учил мой учитель, Иисус Христос». Это произвело сильное впечатление на всех находящихся в зоне. И привело к такому решению, что этот их руководитель сказал: «С этого дня работу этого человека вы делите все между собой, всем зонникам. А он будет всю ночь сушить ваше белье, а днем будет спать. Иначе он тоже так долго не протянет и днем, и ночью работать». Что такое возвещать совершенство? Вот это возвещать совершенство. Да, мы должны и сказать, но люди хотят увидеть вторую сторону. Покажите в вере вашей. Покажите эту добродетель. Покажите это воздержание. Покажите эту любовь. Покажите это милосердие. Пусть люди увидят и скажут: «Я видел настоящего христианина. Я видел его. И что бы вы мне ни говорили, мне без разницы, баптист, адвентист, мне это без разницы. Я видел живого человека, верующего в Господа Бога». И это будет исполнением Слова Божьего в нашей жизни. Третья глава первого послания к Тимофею дает нам подробное перечисление того, чем или кем должен являться епископ. Я не ухожу от темы, вы поймете это в дальнейшем. Смотрите, что здесь написано. Я читаю 1 Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую». Давайте попробуем вместе ответить на вопрос. Вот эти качества, которые здесь Писание относит к епископу, неужели являются уделом только епископов, пресвитеров и служителей? Или это качество, которое Бог хочет видеть в каждом христианине, за исключением некоторых? Это учительство и, может быть, здесь новообращенного. Несколько можем мы исключить специфических, относящихся к служителю. Но ведь все остальные относятся к каждому христианину или нет? Неужели Писание не хочет, чтобы христиане были честны? Обычный рядовой член церкви. Неужели он не должен быть честным? Должен. Неужели он не должен управлять домом? Хорошо, должен. Неужели он не должен быть страннолюбивым и может быть пьяницей? Нет. Мы понимаем, все это также относится и ко всем членам церкви Божьей. Тогда какая же разница? В чем смысл взять и повторять все это для пастыря, если это относится ко всем? Это уже вопрос к нам, ко всем. Давайте попробуем ответить. В чем смысл и суть вот этого повторения, если это к каждому христианину относится, а здесь дается такой перечень и говорится, он вот должен таким быть. Да все должны такими быть. Никто не снимает в Писании, посмотрите другие места, это все относится к каждому возрожденному христианину. Где смысл? Где причина? А? Говорят, будет отражать представитель церкви. Смотрите, вот наконец поступил ответ. Дело в том, что это норматив для всех христиан, и это так, честность и так далее. Но Писание говорит, когда в церкви вы решите избирать служителей, вы выберете тех, которые не просто знают это как норматив, у которых в практической жизни их характер сформировался и уже является, может быть, не в абсолюте, абсолюта мы не исповедуем, но на этой дороге. Им известно, что такое страннолюбие, и они это делают. Им известно, что такое жертвенность, и они это делают. Им известна духовная борьба, и они находятся в ней. И в Евреям 5:12-13 сказано, чувства навыкам у совершенных приучены к разделению добра и зла. Вот таковых, которые уже знали и научились так жить, вы выберете. Почему? Потому что они смогут теперь и других научить. К чему мы все это говорим вот из этого места? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Писание говорит, это надо научиться, это должно стать частью моей жизни, возвещать совершенство. И теперь, когда мы говорим о служителях, Писание говорит, вот те, у кого уже это получается в практике, начало получаться, вы выберете их, чтобы они помогали тем, которые только обращаются и приходят к Богу. Те, у которых рядовых членов церкви также получается уже это делать, пусть они научают это других. Но это цель Бога в создании церкви. Я вас избрал, я вас призвал, я вас поставил. Не просто, чтобы вы этим гордились или знали, кто вы, чтобы вы это принесли в мир и возвестили совершенство Божие. Это цель Бога относительно нас. возвращаясь к нашему стиху, к первому нашему стиху по Петра, 1 Петра, 2 глава. Истина о нас говорит о том, что даже несмотря на то, когда в нашей жизни есть некоторые сбои, Бог продолжает нас отмечать в этом же списке святых, избранных, взятых в удел. Вопрос нашей жизни, как уже было сказано, практической, может не всегда соответствовать Божьей фотографии, но это уже наш вопрос. Бог хочет, чтобы он соответствовал. Может быть, не сразу понятно, приведу простой пример. У меня есть список, когда мы с братьями собираемся, которые трудятся по поселкам, все они там записаны. И вот в этом списке у меня есть один человек, который он также внесен туда, который также где-то занимался. И каждый раз, когда проходит встреча, я ставлю плюсик, что человек был. Сегодня я специально перед проповедью достал этот журнал. Думаю, сколько же и что же я назову в своей проповеди, какую цифру? 2 раза он был на этих встречах, и 20 не был. И каждый раз, когда его не было, я ставил минус, 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 но я не вычеркивал его из этой графы. В те моменты, когда мы не выполняем Божьей воли, Бог ставит минус, но по своей великой милости еще не вычеркивает нас из своей графы. Когда мы ошибаемся и не возвещаем миру его совершенство, а возвещаем, может быть, свой характер и свои недовольства и многое другое, Бог ставит минус. Это неверно, это неправильно. Но еще не вычеркивает нас из своей графы. Он оставляет нас на этой фотографии, о которой говорит: вы избранные, вы царственное священство, вы народ святой, вы люди, взятые в удел. Вы те, которые должны возвещать мои совершенства. Почему сегодня минус? Это наш вопрос, это мой вопрос. Но мы, по милости Божьей, остаемся там. И очень печально осознавать, если в то время, когда Бог нас по своей милости, всемогущий Бог, спасший, введший в это общество святых и избранных, сделал все для нас, а христианин спит богатырским сном. Спит и спокойно посапывает. Его ничего окружающее не тревожит. Вы знаете, что происходит с сонным человеком. Здесь гибнут люди, он говорит, ну и что, всех не спасешь. Здесь люди нуждаются в милости, он говорит, всех я не помилую, да и в принципе сейчас уже жизнь более-менее нормализовалась. Он и на свои грехи уже, может быть, не имеет никакой реакции, он спит. Однажды я заснул на Белореченском вокзале, ждал ночную электричку и незаметно для себя уснул. Когда я проснулся, на вокзале остались только те, для кого вокзал является домом. Я дополнил эту музыку ночного пересвиста своим пересвистом. Но людей, которые ждали электричку, на вокзале не было. Они все ушли и уехали. Я не думаю, что они, видя меня сонного, выходили на цыпочках, да не разбудить бы этого майкопского друга. Они выходили со своими саквояжами как есть. Но я так крепко спал, что и это не разбудило меня. Люди не ходят сегодня в грехе вокруг нас на цыпочках, чтобы нам сказать, да я не вижу, кому проповедовать, да я не вижу, кому помочь. Да понимаете, вроде мне кажется, уже, слава Богу, в России все нормально. Нет, люди выходят со своими баулами греха, они толкают нас, а мы продолжаем спать и говорим. Я не говорю за всех, я говорю для тех, кто спит. Да вроде не слышал. А что, вышли, да? А что, все в грехе? А похоронили вот того пьяницу? Ну что ж, удел всех, наверное, пьяниц таков. Мы никак не поймем, что наш сон делает нашу реакцию таковой. И тогда, когда Бог по своей милости к этому погибающему человеку, Он садит его уже прямо в мою машину, а я в своем сне не могу понять, что мне делать. Бог посадил его в мою машину. Вот, ну засвидетельствую ему. Он тот, который ищет спасения. Подобно Корнилию, который ждал Петра. Но он выходит из моей машины, и он ничего не узнал о спасении. Почему? Возможно, Бог даже делает такие ситуации, когда эти люди по разным причинам в наш дом приходят. Какие причины, это без разницы. Что они там, газ проверяют или еще что-то делают. Они пришли, они посидели у вас. У нас И потом, когда они ушли, что они слышали? Наконец-то я услышал благоговейный христианский храп. Печально. Если это так печально, если это не так, слава Богу, благодарите, что Бог не просто сделал нас этим уделом, но Он дал нам возможность быть этим уделом. А если нет, обязательно нужно пересмотрение жизни, раскаяние, изменения. Бог ждет и пока не вычеркивает нас из этой графы, хотя, может, там уже много минусов. Заканчивая, хочу сказать несколько слов к тем, которые сегодня еще не с Богом. Многим людям Бог представляется злым, справедливым, карающим Богом. Но смотрите, что сегодня говорит нам этот текст, и вам лично. Если вы сегодня здесь и слушаете внимательно проповедь, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Бог есть Бог призывающий. Для вас сегодня, может, ничего не понятно или почти ничего не понятно из того, что мы говорили. Что это значит совершенство? Что это значит возвещать? Как я могу жить, когда я еле-еле вообще сам держусь на ногах, жить так, чтобы возвестить другим о святости Божьей? Для вас сегодня есть другое послание, ваше послание. Бог для вас призывающий. Он призывает вас. Если вы сегодня в пещере, если вы сегодня в темноте, если вы сегодня в грехе, Бог говорит, иди. Иди, к свету зову. Я зову тебя не фиктивно, не просто, чтобы тебя вывести и насмеяться над тобой. Я зову тебя, чтобы освободить от сил зла, освободить от этой кромешной тьмы, освободить от этой жизни в постоянной грязи. Ты уже себя не знаешь и не узнаешь, а потом где-то так же умираешь. Иди к свету, иди к моему свету. Я буду очищать тебя. Я не просто насильно как-то делаю что-то с людьми непонятное, я разумно, целесообразно изменяю грешников в уподобление Христу, говорит сегодня призывающий Бог. И пусть Бог вам поможет, тем, которые еще не с Богом. Вы можете выйти и покаяться здесь. Если вы не покаетесь здесь, кайтесь где вам угодно, но вы придите к Нему, который зовет вас. Выйдите из тьмы в свет, и Бог будет вашим Богом и вашим спасением. Аминь.